Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Сегодня у нас много гостей. Я так очень люблю, когда много людей собирается в нашей студии, и у нас и тема хорошая, и замечательные гости. Встречайте, Никита Сергеевич Астахов, художественный руководитель Московского театра «Глаз». Добрый вечер. Татьяна Георгиевна Белевич, директор театра «Глаз». Все верно, да?
Да, директор театра «Глаз».
Здравствуйте. Наталья Шеховцева, актриса театра «Глаз».
Здравствуйте.
Мы сегодня... На самом деле, мы уже говорили на Светлом радио и неоднократно, и с Никитой Сергеевичем, Татьяна Георгиевна, вы тоже приходили к нам.
Да.
И сегодня замечательный повод еще раз нам здесь собраться, всем вместе поговорить. Это премьеры в театре «Глаз», главная премьера. Мы о ней поговорим чуть позже, давайте пока сохраним интригу небольшую. А вначале напомним нашим слушателям о самом театре. Он существует уже много лет, 33 года. Замечательный срок, замечательный возраст театра, который своими тремя десятками лет совершенно точно подчеркнул, что он состоялся, существует, замечательные спектакли идут, но давайте по порядку о том, как все начиналось и как все пришло к 33-летию.
Татьяна Георгиевна, скажите, как директор, Татьяна Георгиевна, как заслуженный артист?
Ну, хорошо, повторюсь. Начиналось 33 года назад. И знаменательно то, что в этом году 33 года исполнилось ровно на Пасху, 24 апреля. О. То есть тогда, когда театр показал свою первую постановку «Светлое воскресенье», пасхальную. И такой год для нас, конечно, знаменательный, потому что, конечно, ряд событий произошло за это время, и много... Утекло воды, но мы выстояли, мы работаем, делаем премьеры, переезжаем в очередной раз. Вот мы сейчас переехали, например, правда, в любимый нами район Москвы, за Москворечье тоже.
А вы же были в Замоскворечье.
Да, мы были. Мы были на Пятницкой, были на Ордынке, откуда, к сожалению, нам пришлось выехать. Там было наше помещение, потом переехали на Пятницкую, там пробыли сколько лет, 13, наверное.
Большую Татарскую.
А теперь Большая Татарская, дом 29. Вот.
Это фактически пятачок, на самом деле, для людей, которые хорошо представляют московскую географию из Москворечья. Оно же очень большое, из Москворечья. Вот так переезжаете на сравнительно небольшой территории, причем исторической части из Москворечья, которая, наверное, можно уверенно сказать, что неплохо сохранилось.
Ну, нам очень нравится. Во-первых, действительно, старая Москва, а потом удобно, метро недалеко, можно пешком пройти от Новокузнецкой, от Третьяковки, даже от Павелецкой немножко дальше. Такой хороший район, и помещение, в общем-то, нам оно нравится. Там сцена не очень большая, но, тем не менее, мы обустроили, обуютили, как могли, и, в общем, приходят, вроде так, людям нравится. Работаем, премьеры выпускаем. Вот к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского выпустили премьеру «Имя России Александр Невский». Это вот у нас свежая премьера. И сейчас вот буквально самая такая ответственная работа началась на выпуске спектакля, который готовит вот сейчас Никита Сергеевич.
Сейчас мы про спектакль, я так понимаю, та премьера 30-го. Июль, когда лето началось,
ну,
уже,
да, у нас
вот
уже,
это вот так,
да,
что у нас июнь.
Солнце,
да,
клубника, вот сирень, да, все, да, теперь все перепуталось. Ну, хорошо, я о премьере не буду говорить, потому что у нас есть худрук театра, режиссёр, сценарист и актриса, которая занята в этом спектакле.
Это мы обязательно сейчас будем подробно на протяжении программы говорить, просто... Так как мы здесь на Светлом радио делаем еще цикл программ про советскую церковь, у нас так вот мы взяли, да и охватили период с конца 40-х годов, да, ну, казалось бы, уже послевоенной истории, до начала 90-х. И понятно, что у нас это отдельный проект, но вот 89-й год. Понятно, уже крещение Руси, тысячелетие крещения Руси прошло. Да. Что-то в стране поменялось в отношении с церковью, но при этом все равно 89-й год, да и театр у вас рождался, наверное, не одномоментно. Не то чтобы вот 24 апреля 89-го года и поехали. Условия, в которых... Одно дело, когда мы говорим о церкви, о богослужении, о священниках, о людях, которые непосредственно относятся к церкви как таковой, к административной ее части. А другое дело, когда мы говорим уже о театре. То есть театр и другие культурные проявления в православной традиции в 89-м году, это все равно кажется чем-то таким достаточно невероятным, по крайней мере, для людей моего поколения, которые тогда были совсем невеликими, маленькими, мало что понимали, но при этом как-то помнят.
Ну, время, конечно, сложное, потрясающее время. Я сейчас вспоминаю, думаю, ну, как это Господь дал нам силы и вот столько времени продержаться, во-первых, и вообще вот это организовать, потому что начинали с нуля, но ничего не было. Ты да я да мы с тобой. Вот Астахов, Белевич, и привлекали там у нас замечательная певица была Таня Синицына в свое время. Батюшка помогал, отец Георгий Докукин. Другие батюшки, там отец Александр Никулин, он еще не был тогда священником, это был просто режиссер, который ГИТИС закончил у Завадского, стал священником, сейчас на Урале служит. Ну, творческий человек, который стихи писал, все. Конечно, нам очень хотелось отметить тысячелетие вот именно своей профессии, своими средствами. Но тогда вообще ничего не было, ни пьес не было, ни никаких материалов, на базе которых можно сделать сценическое действие. Обращались к одному, к другому, к третьему, и все как-то говорили, да нет, во-первых, время коммунистическое, надо, понимаете ли, чтобы были овцы целы, и волки сыты, как. И закончилось тем, что мы все на себя взяли. И, конечно, готовиться-то пришлось. Это не то, что завтра спектакль, а сегодня мы подготовились. Но год как минимум в среднем идет на то, чтобы подготовить новую постановку. Сценарий, конечно, который тяжело дается, потому что в первую постановку вошло поразительно. Тогда это шок был. Евангелие, чтение, выбранные места из переписки с друзьями Гоголя. Это запрещенное вообще было. Мало кто знал вообще интеллигенции. Ну, на огромный зал 5 человек, кто читал там. И Иоанн Кологривов, это очерки по истории русской святости. Но это вообще нам батюшка принес просто в перепечатке на машинке. Знаете, раньше не было этих просто печатной машинки с такими неровными буквами. Потом мы из Германии, когда были там на гастролях, батюшка по фамилии Коляда, как я помню, он подарил нам книгу вот Иоанна Кологривого и говорит, подписать я вам не могу по понятным причинам. Причины какие? Потому что через границу нельзя было провозить религиозную литературу тогда. То есть это вот такое время было, то есть цензура была. Но вот Господь миловал, даже люди, которые были там в департаменте культуры, тогда называлось управление культуры, и даже коммунисты, ну, как-то вот удалось, вот, понимаете, первую афишу выпустить с крестиком, с крестом, который оказался вот он совсем незаметным. Но все это было настолько, понимаете, продвигать было сложно, что каждый раз думали, вот ты идешь и рискуешь, да, вот что будет, и там и билеты невозможно было продавать, никто их, негде было просто, ни рекламы, ничего. Была у нас женщина потрясающая, Ольга Петровна, вообще это чудо какое-то, простая женщина, которая каким-то образом оказалась около нас, мы ее называли женщина с ведром, потому что она вдруг, она ходила и сама продавала билеты, вот идет крестный ход, или что вдруг она билеты принесла, ни рекламы, ничего нет. Она говорит, пойдите туда. И она пришла, у нее, мы говорим, ну, давайте вы как администратор нам поможете. И у нее было пластмассовое ведро, но оно было не круглое, а такое прямоугольное, ровные стенки. Она говорит, очень удобно носить документы. Я, говорит, положу, а в метро никто не мнет, толкаются, а документы целы. Вот такие своеобразные люди. И она привезла своего брата из Харькова, потому что он, говорит, ученый у меня, он там в институте, и все, а, говорит, неверующий. Она умудрилась его привести, потом притащить к нам на спектакль, и он заинтересовался, он стал Евангелие читать. И, в общем, вот такие чудеса были. Ну, и много другого. Просто это время было такое, оно непонятное теперешним молодым людям, потому что у нас вот актриса, сейчас одна из ведущих актрис, там Аня Хапкина, ей 33 года. Мы говорим, ну, ровесница театру. Приходят люди моложе, чем наш театр.
И там это... так удивительно, 33 года – это уже... возраст определенный, это уже, мне кажется, определенный путь. А сейчас экономически, как любят говорить, активными становятся люди 21-22 лет, родившиеся уже в 21 веке.
Да,
а у вас да, несколько театра 89-го года.
Да, несколько и другое воспитание уже идет, понимаете, мы как-то нацеленность была несколько другая, потому что сейчас все такая коммертизация и культура, и театр поставлены в условия, как они называют, когда все продают...
Ну, коммерциализация, шоу-бизнес,
да, нет,
не знаю.
Называю, господи, вот образование сейчас это выводит из сферы услуг. Услуг. А. Вот как услуга. Понимаете, о чем нельзя, конечно. Вот допущено это надо убирать. То, что это не услуга. Если услуга, она подстраивается под покупателя. А если уровень культуры, образования упал, то требования у тех, кто покупает, они несколько другие. А театр, культура, они должны как бы вести наоборот, выше, вперед, выше. Это очень серьезный такой момент. Об этом, конечно, что можно отдельно говорить. Но вот при всем при этом как-то вот какой-то Господь дал чудо нам выжить и оказаться сегодня на Большой Татарской 29.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня... Никита Астахов, художественный руководитель театра «Глаз», Татьяна Белевич, директор театра «Глаз» и актриса театра Наталья Шеховцева. Интересно, сейчас вот перед этой небольшой отбивкой вы говорили о том, что театр не может стать сферой услуг. Действительно, я так подумал, а что в нашей культуре вообще может быть сферой услуг? Только продажа билетов, наверное.
Ну, это тогда и получается, что сам театр является сферой услуг. Понимаете, услуга – это вот прачечная, там, не знаю, кафе, вот то, что сапожная мастерская. Там.
Даже что, это... что вы говорите?
Сергей? Дома всякие есть с услугой.
А, ну, дома с услугой. Ну, хорошо, но, да. Понимаете, приходят к нам в студию на программы из разных театров люди, художественные руководители, актеры. И мы говорим, все примерно так же рассуждают, как и вы. Но при этом, я вот не знаю ценовой политики театра «Глаз», но при этом я открываю там, я не знаю, в интернете смотрю, сколько стоят билеты, и понимаю, что они действительно очень дорогие. Юрий Грымов, художественный руководитель театра «Модерн», помню, рассуждал так, что да, но ведь это же элитарная часть искусства, а элитарная часть искусства, она не может быть дешевой. Позволить театр себе может каждый поход в театр, но пускай это будут отложенные деньги, пускай это будет мероприятие, к которому человек готовился. Не просто, в кино тоже не очень дешевые билеты, но это в кино пошел, купил билетик, да, там сразу перед сеансом, сел на кресло, взял попкорн, сидишь, ешь. А театр – это другое. Человек может приехать в другой город ради театра. Это вот нам просто, жителям Москвы, наверное, потому что сюда все едут в театр. Но вот у меня есть несколько знакомых людей, москвичей, которые ездят на премьеры, а вот они выбрали себе, путешествуя по стране специально в поисках интересных спектаклей, интересных театров, выбрали несколько провинциальных театров и ездят туда раз в год, несколько раз в год, на премьеры, просто на спектакли. И для них это целое путешествие, как для людей, которые в Москву так приезжают.
Это есть, но это все-таки единицы. Я сейчас вспомнила просто о том, что Александр Николаевич Островский, которого мы все любим, и у которого вообще пьес больше, чем у Шекспира, да, и о нем сказали так: теперь у нас действительно есть народный театр, его имя можно назвать именем Островского. Понимаете, ведь что такое элита и что такое избранность? Вот сейчас такое время, как мне кажется, что вот говорят, ну вот востребованный театр, у него дорогие билеты, поэтому он востребован, да? Или там масса зрителей, идет толпа. Он вас, ну, во-первых, про толпу мы знаем, толпа и революцию делает.
Ну, толпа куда угодно может идти.
Да, и мы знаем, какие санкции сейчас толпой там организовывают. Это же не показатель того, что это должно быть и что нужно. Сейчас такое время, что надо этих людей организовать и привить хороший вкус, хорошую культуру. Понимаете, я не уверена, что туда пойдут те, кто очень ну, дорогие билеты покупает. У нас дешевые билеты. Мне, например, жалко зрителей, потому что я вижу, они хотят, они даже дешевые билеты многим тяжело купить, они хотят прийти, но бесплатно, с радостью, понимаете, потому что они хотят там глоток чистого воздуха получить, но финансовые возможности не позволяют, потому что и время сложное, там то пандемия, то там еще. Ну, конечно, там не буду спорить с другим худруком, у него свое мнение. Всем бы хотелось и зарабатывать хорошо, и считаться таким элитным. Но я не знаю, потому что мне бы хотелось, чтобы вообще народ был элитным у нас в России. В хорошем смысле слова, образованный, культурный, и стремящийся посмотреть и театр, и не только кино, а хорошую музыку послушать, понимаете? Для этого людей надо приучать, и, может быть, даже сначала и бесплатно пригласить, чтобы им это понравилось, а потом они пойдут. То есть вот какое-то такое время, должен быть момент воспитания, тем более мы говорим сейчас
о том... А к вам кто-то может прийти бесплатно?
Могут прийти, к сожалению, могут. Мы не можем не пустить там, допустим, друзей актеров тех же или родителей, которые работают. Мы, может быть, неправы по-своему, и в других театрах этого не делают. И я знаю, что даже ведущие актеры за там приходят. Мне вот рассказали, тут идет. Нет, говорит, все равно иди за 12 тысяч билет покупай. Понимаете, вот мы как-то до этого не созрели. У нас как-то не хватает на это понимания или, может быть, возможности каких-то, потому что, в общем, мы еще и не были в таком элитном помещении, где могло бы быть все предоставлено. Пришел тебе это и то, и пятое, и десятое.
Да, кстати, элитное помещение – это совсем не признак. Ну, как в одну сторону, так и в другую. Я помню, да. Был на спектакле одного театрального проекта, который просто кочевал по Москве в отсутствии собственного помещения. Причем это достаточно популярные представления были, и спектакли, которые они ставили, были известными, хорошими, я уж не буду говорить кто, но они то в актовом зале школы выступят, то в каком-то подвале, и это не потому, что какой-то замысел красивый,
нет,
художественный,
вынуждены,
где-то надо было, куда можно просто людей позвать, пригласить, они туда и шли.
Ну, мы тоже поскитались, вы знаете, мы много поездили.
Я знаю, да. Интересно, сказали по поводу вот организации и воспитания нового зрителя театрального, который, в общем, ездит даже по другим городам и смотрит спектакли.
Я просто сталкивался
это
с таким
явлением. Это не новое явление. Я помню, мы ездили в Ленинград, будучи молодыми, смотрели Смоктуновского в роли, значит, князя Мышкина. На ночь приезжаешь, смотришь, восхищаешься спектаклем, игрой актеров, потом приезжаешь и как бы это берешь на вооружение, учишься, школа такая. Вот. Что касается элиты, в каждом обществе разная элита. Элита ведь тоже воспитывается. Это не та элита, как говорят в Израиле, те, которые наверху живут, понимаете? А это элита, которая воспитывает. Каждое общество выпускает вперед свою элиту. Она тоже воспитывается, эта элита. Сегодня она такая, будем организоваться, говорить, живущая наверху. А завтра она может из глубины народной выйти.
А я даже не знаю, что такое элита, если мы говорим про элиту применимо к людям, а вот то, о чем говорил Грымов, он скорее говорил про про элитарность искусства. Я не могу сказать, что я с ним согласен или не согласен, поскольку тут, вот если разбирать его мысль досконально, наверное, можно найти там и за, и против, про это контра, просто будет... Что касается театра, тут всегда такое широкое поле для трактования понятия элитарного искусства, как, наверное, ни в одной другой области.
Вы знаете, Федор Михайлович очень просто это, эту элитарность определил. Он сказал, что если художественное произведение не обладает народностью, оно обречено на быстрое окончание. Понимаете? Поэтому работать маленькими шажками для определенного круга людей, которые, может быть, считают себя или там их считают элитарным кругом, это сегодня-завтра, а послезавтра этого нет, уже будут.
Но это на потребу дня получается.
А?
На потребу дня получается.
На потребу дня, на потребу, а я бы даже сказать, на потребу денег. Понимаете?
А тут одно без другого никак
оно,
не
да,
работает.
Оно все вместе. Задачи все-таки надо другие ставить. Надо ближе к Федору Михайловичу, понимаете, ставить, думать об этом, о народной интонации в спектакле.
Вы говорите, ездили в Ленинград на Смоктуновского, а я недавно где-то видел... Ох, я не помню, что это был за фильм, но там был какой-то потрясающий совершенно актер, мне запомнившийся, отнюдь не главную роль игравший, но почему-то вот запомнившийся тем, как он играл. Я нигде не мог найти про него никакой информации, нашел едва-едва, что это актер, постоянный актер в труппе какого-то очень небольшого театра, где-то в глубинке. И вот... Я понимаю, вот почему я думаю, что я тоже бы при возможности, при случае, с удовольствием вот так бы съездил куда-то, может быть, не специально в провинциальный театр, но вот будучи в каком-то городе, где есть свой театр, я бы с большим удовольствием сходил на спектакль. Мы с супругой были в Рыбинске, я помню, где-то года полтора назад, который чудесно сделали совершенно. Я говорю, пойдем, посмотрим, вот просто вот, давай сходим на спектакль какой-нибудь. Посмотрели, вот билетов не было, к сожалению, но это тоже показывает то, что нет билетов, и то, что люди ходят. Я думаю, не только туристы, приезжающие в Рыбинск, а жители города. Значит, есть куда прийти, значит, есть что посмотреть. И, значит, есть такие замечательные, чудесные актеры, как вот тот, совершенно не помню ни имени, ни фамилии, ни фильма, только запомнилась вот эта вот игра и то, что я искал.
Очень интересно вы говорите, потому что формирование, движение и развитие театра именно основано вот на этих бриллиантах, которые рассеяны по всей России. Не обязательно это академические театры. Эти актеры блистательные, которых не превращают в этих киношных звезд там, и так далее, они существуют в каждом городе. Их надо беречь, оберегать, создавать им определенные условия, потому что, в принципе, это та почва, на котором происходит развитие русского репертуарного театра. Понимаете, это те звезды, они по единицам, а на них ориентируются актеры, как говорится, из окружения, они учатся на них. Вообще в каждом театре есть лидер, понимаете, актер лидер или актриса лидер. Это определенная нагрузка, и это внутреннее дело театра, но весь коллектив строится в этой пирамиде. Они понимают, вот она высота актерского мастерства, и надо к ней приближаться. Это ежедневная школа с ориентацией вот на этих единиц, на удивительных актеров, которые есть, и Россия – это вообще артистическая страна. У нас все играют, начиная от политиков и кончая простым актером.
А вообще интересно, знаете, что тенденция сегодня такая и на театральной сцене, когда стремление идет привлечение кинозвезд. Как теперь, если говорят, медийные лица.
Люди не из театра идут в кино сниматься, а из кино идут в театр.
Да, берут, вот в сериале человек снялся, да.
И весь бюджет направляют на них.
И как в свое время мы заканчивали Щепкинское, вот были с Виктором Ивановичем Коршуном, директором Малого театра, народный артист, разговаривали. Еще когда? Он говорит, ну, понимаете, великие актеры, популярные. Это две огромные разницы, это не одно и то же. А вот это популярность сериальная, там, понимаете, может, и хорошие люди, неплохие, но не великие, далеко не великие. А вот в таких театрах, о которых вы говорите, есть великие актеры, но они еще неизвестные.
Или не будут. Вот тот человек, о котором я говорил, ну, ему к 80, он прекрасный актер. Ну, вряд ли он сейчас, снявшись в этом фильме, еще снимется в десятке. Он, я думаю, что прекрасно себя чувствует на сцене своего театра, которому он отдал 50 лет.
Ну, жизни. Вот видите, это есть такое служение все-таки. Служение, да, служение. К театру, любовь к культуре. Островский писал: «Любовь моя, театр». Тут это тоже здорово. Поэтому мы с Никитой Сергеевичем, когда организовывали театр, у нас была установка не приглашать звезд, а делать своих. И это трудно, понимаете, легко звезду позвать, и все, вот, как она выглядит на сцене.
И в вот кино, у нас так... Наталья Шеховцева.
Да, замечательно. Вот актриса, давайте ей дадим слово.
Сейчас буквально мы прервемся только на минуту, небольшая пауза. И вернемся в нашу студию, где сегодня Никита Астахов, Татьяна Белевич, художественный руководитель и директор театра «Глаз», актриса театра «Глаз» Наталья Шеховцева и Алексей Пичугин. Через минуту мы все вместе снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».